Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы о духовной прелести из творений святителя Игнатия Брянчанинова. Из архива нашей радиопрограммы в рубрике Александра Никифоровой «Пастырь добрый» рассказ о священномученике Сергии Мечеве, сыне старца Алексея Мечева. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Игнатий Брянчанинов. О прелести. Со мной был следующий достойный замечания случай. Посетил меня однажды афонский иеросхимонах, бывший в России за сбором. Мы сели в моей приемной келии, и он стал говорить мне: «Помолись о мне, отец, я много сплю, много ем». Когда он говорил мне это, я ощущал жар из него исходивший, почему я отвечал ему: «Ты немного ешь и немного спишь, но нет ли в тебе чего особенного?» И просил его войти во внутреннюю мою келию. Идя перед ним и отворяя дверь во внутреннюю келью, я молил мысленно Бога, чтобы он даровал гладной душе моей попользоваться от афонского иеросхимонаха, если он истинный раб Божий. Точно, я заметил в нем что-то особенное. Во внутренней келье мы опять уселись для беседы, и я начал просить его: «Сделай милость, научи меня молитве. Ты живешь в первом монашеском месте на земле, среди тысяч монахов. В таком месте и в таком многочисленном собрании монахов непременно должны находиться великие молитвенники, знающие молитвенное тайнодействие и преподающие его ближним, по примеру Григория Всенаита и Паламы, по примеру многих других афонских светильников». Иеросхимонах немедленно согласился быть моим наставником и, о ужас! С величайшим разгорячением начал передавать мне вышеприведенный способ восторженной, мечтательной молитвы. Вижу, он в страшном разгорячении. У него разгорячены и кровь, и воображение, он в самодовольстве, в восторге от себя, в самообольщении, в прелести. Дав ему высказаться, я начал понемногу в чине наставляемого предлагать ему учение святых отцов о молитве, указывая его в добротолюбии и прося объяснить мне это учение. Афонец пришел в совершенное недоумение, вижу, он вполне не знаком с учением отцов о молитве. При продолжении беседы говорю ему: «Смотри, старец, будешь жить в Петербурге, никак не квартируй в верхнем этаже, квартируй непременно в нижнем». «Отчего так?» — возразил афонец. «Оттого», — отвечал я, — «что если вздумается ангелом, внезапно восхитив тебя, перенести из Петербурга на Афон, и они понесут из верхнего этажа, да уронят, то убьешься до смерти. Если ж понесут из нижнего и уронят, то только ушибешься». «Представь себе, — отвечал Афонец, — сколько уже раз, когда я стоял на молитве, приходила мне живая мысль, что ангелы восхитят меня и поставят на Афон. Оказалось, что иеросхимонах носит вериги, почти не спит, мало вкушает пищи, чувствует в теле такой жар, что зимою не нуждается в теплой одежде. К концу беседы пришло мне на мысль поступить следующим образом. Я стал просить Афонца, чтобы он, как постник и подвижник, испытал над собою способ, преподанный святыми отцами, состоящий в том, чтобы ум во время молитвы был совершенно чужд всякого мечтания, погружался весь во внимание словами молитвы, заключался и вмещался, по выражению святого Иоанна Лествичника, в словах молитвы. При этом сердце обыкновенно содействует уму душеспасительным чувством печали о грехах, как сказал преподобный Марк Подвижник. Ум, неразвлеченно молящийся, утесняет сердце. Сердце же сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. «Когда ты испытаешь над собою, — сказал я Афонсу, — то сообщи и мне о плоде опыта. Для меня самого такой опыт неудобен по развлеченной жизни, проводимой мною». Афонец охотно согласился на мое предложение. Через несколько дней приходит он ко мне и говорит: «Что сделал ты со мною?» «А что?» «Да как я попробовал помолиться со вниманием, заключая ум в слова молитвы, то все мои видения пропали, и уже не могу возвратиться к ним». Далее в беседе с Афонцем я не видел той самонадеянности и той дерзости, которые были очень заметны в нем при первом свидании и которые обыкновенно замечаются в людях, находящихся в самообольщении, мнящих о себе, что они святы или находятся в духовном преуспеянии. Афонец изъявил даже желание услышать для себя мой убогий совет. Когда я посоветовал ему не отличаться по наружному образу жизни от прочих иноков, потому что такое отличие себя ведет к высокоумию, то он снял с себя вериги и отдал их мне. Через месяц он опять был у меня и сказывал, что жар в теле его прекратился, что он нуждается в теплой одежде и спит гораздо более. При этом он говорил, что на Афонской горе многие и использующихся славой святости употребляют тот способ молитвы, который был употребляем им, научают ему и других. Не мудрено. Святой Симеон, новый богослов, живший за 8 столетий до нашего времени, говорит, что внимательной молитвой занимаются очень немногие. Преподобный Григорий Синаит, живший в 14 столетии по Рождество Христово, когда прибыл на Афонскую гору, то нашел, что многочисленное монашество ее не имеет никакого понятия о умной молитве, а занимается лишь телесными подвигами, совершая молитвы лишь устно и гласно. Преподобный Нил Сорский, живший в конце 15 и начале 16 веков, посетивший также Афонскую гору, говорит, что в его время число внимательных молитвенников оскудело до крайности. Старец-архимандрит Паисий Величковский переместился на Афонскую гору из Молдавии в 1747 году. Он ознакомился коротко со всеми монастырями и скитами, беседовал со многими старцами, которых признавало общее мнение Святой горы опытнейшими и святыми иноками. Когда же он начал вопрошать этих иноков о книгах святых отцов, написавших о умной молитве, оказалось, что они не только не знали о существовании таких писаний, но даже не знали имен святых писателей. Тогда «Добротолюбие» еще не было напечатано на греческом языке.
Избранные главы о духовной прелести из творений святителя Игнатия Брянчанинова читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений. Thank you.
В рубрике «Пастырь добрый» вторая передача о священномученике Сергии Мечеве, подготовленная совместно с храмом святителя Николая в Кленниках на Моросейке.
В 1919 году патриарх Тихон благословил создание Моросейского братства, общины. Верующие объединились вокруг своего духовного отца, протоиерея Алексея Мечева. 22 июня 1923 года в городе Верее батюшка-отец Алексей Мечев почил о Господе. Община, это Моросейское братство, осиротела. И взоры всех были устремлены на сына отца Алексея, протоиерея Сергия. Все желали видеть его преемником своего славного отца. Но сам отец Сергий считал себя недостойным, считал себя слабым для принятия такого груза. После того, как общиной руководил старец в миру, пастырь с многолетним, многодесятилетним опытом, люди должны были прийти к священнику молодому, недавно рукоположенному, еще не имеющему богатого духовного опыта. И отца Сергия это смущало. Он боялся взять на свои плечи такой непосильный груз. Он не решался заменить своего отца. И в это время отца Сергия арестовывают за непризнание обновленческого высшего церковного правления. В ночь на 40-й день после смерти отца Алексея отец Сергий явственно ощутил присутствие своего отца, батюшки, в тюремной камере. А 2 сентября того же года отец Сергий был освобожден из тюрьмы. 2 сентября по старому стилю, по новому стилю, это 15 число. В этот день празднуется весьма почитаемый на Моросейке святой преподобный Феодосий, игумен Тотемский. И вот это совпадение, совпадение памяти преподобного Феодосия и дня освобождения, отец Сергий понял, воспринял как благословение принять Моросейскую общину в свои руки, на свое попечение. Как и предполагал отец Сергий, духовное руководство духовными чадами протоиерея Алексия оказалась непростой ношей, оказалась сложной задачей. Настолько сложной, что отец Сергий стал унывать, и одной из моросейских сестер он однажды признался: «И вас не спасу, и сам с вами погибну». И для разрешения недоумения, в надежде попросить благословения на снятие с себя этого груза, этого непосильного, оказавшегося для него непосильным груза руководством Моросейской общиной, отец Сергий поехал в село Холмище, где жил высланный из закрытой уже Оптиной пустыни старец Нектарий Оптинский, последний оптинский старец, ныне прославленный в лике преподобных. Но доехать до старца ему не удалось. Не было переправы, не было лошадей, и отец Сергий ни с чем уехал обратно. Но в одиночестве, в ожидании переправы, в ожидании возможности добраться до старца Нектария, он много передумал и осознал, что не может снять с себя этот груз, не может бросить это бремя, не может оставить этот крест, который возложен на него Богом, крест пасторства, крест руководства Моросейской общины, крест руководство по преемству отцу Алексию. Потом через одну из марсийских сестер он спросил старца Нектария, правильно ли он поступил, правильно ли он понял. Отец Нектарий сказал, что правильно, и если бы ко мне приехал и спросил, я бы все равно его не благословил наставление марсийки. В борьбе за чистоту православия отец Сергий был ревностен и бескомпромиссен. Когда святителя Тихона, патриарха, принуждали ввести в русской церкви новый стиль, отец Сергий пошел к патриарху и, придя к нему, сказал: «Святейший владыка, не считайте меня бунтовщиком, но моя церковная совесть не позволяет мне принять новый стиль». И обосновал свою позицию. Святитель Тихон сказал ему: «Какой же ты бунтовщик, Сережа, я знаю тебя, но вот с меня требуют введения нового стиля». И вот эта бескомпромиссность, эта ревность о чистоте веры нашей, о чистоте нашего учения отличала отца Сергия в течение всей его жизни до самой мученической кончины. Марсийскую общину отец Сергий стал именовать покаяльно-богослужебной семьей. Как я уже говорил, термин «покаяльная семья» он взял из трудов своего учителя, профессора университета и духовной академии Смирнова. И добавил: не просто покаяльная, мы еще богослужебная семья. Так как отец Сергий, как было уже сказано, огромное внимание уделял храмовому богослужению.
Письмо из ссылки, написанное протоиереем Сергием Мечевым в 1930 году. «Не все поймут меня в этом, но вы поймете. Чувствую, что у многих из вас сейчас на глазах слезы. Да и как не плакать нам в нарочитый сей день друг о друге? Мы не только покаяльная, но и богослужебная семья. Я не только отец ваш, но и предстоятель церкви нашей. Вы не только дети мои, но и сослужители. В нас редчайшая полнота, почти не встречающаяся. Полнота покаяльно-богослужебной семьи. Я не нахожу ни в себе, ни в богослужении моего и вашего. Все переплелось, все составило новый организм, соборно совершающий служение духовной семьи. Я жил вами, вы мной, все вместе через Божию Матерь, святых угодников наших и преснопамятного батюшку во Христе. Разве можно нас поделить? Скажите, где мои уста, где ваши? Где мое сердце, где ваше? Где моя душа, где ваша? Что в храме делалось мною, что вами? Чем я был для вас, пусть скажет сердце каждого. Я же скажу о вас, вы моя уста. Вами возносил я за богослужением свои грешные молитвы. Вы мое сердце, вы годами складывали в меня свое тайное, и я все знаю, что недостойно слагал в своем сердце».
Thank you.
1928 году заболел оптинский старец Нектарий, с которым у отца Алексея, отца Сергия, как уже указывалось, была духовная связь. Отец Нектарий пожелал, чтобы именно отец Сергий отпел его. Так оно и случилось, так оно и произошло. Отец Сергий возглавлял отпевание, диаконом на отпевании служил отец Борис Холчев, клирик храма на Моросейке, в будущем старец, архимандрит в Ташкенте. Много внимания отец Сергий уделял благолепию Никольского храма. Он пригласил архитектора Сухова, и под руководством этого архитектора была восстановлена древняя архитектура храма. Были восстановлены наличники на фасаде, а в нижнем этаже по нишам, расположенным в стенах, определили, что раньше здесь находился алтарь. И был воссоздан внизу предел, освященный в честь праведного Алексея, Человека Божьего, небесного покровителя отца Алексея. В этом пределе было собрано много старинных икон. Надо сказать, что отец Сергий любил, изучал, интересовался древнерусской иконой. В студенческие годы он побывал в Италии, видел живопись мастеров Возрождения, но сам признавался, что никакая западная живопись, никакие мастера не могут сравниться с древнерусскими иконописцами, что нет искусства в мире выше, чем русская иконопись. И об этом он говорил в своих беседах с прихожанами. Он всячески поддерживал Марию Николаевну Соколову и других иконописцев своих духовных чад. Глубокое понимание древнерусской иконы выделяет отца Сергия среди современного ему духовенства.
Из беседы священномученика протоиерея Сергия Мечева об иконах. Иконописец старается изобразить мир горний, тот мир, которого мы не видим нашими обычными греховными глазами. Поэтому все те нападки, которые раздаются по адресу иконописцев, что они не знают перспективы, безграмотны в рисунке, неосновательны. Мы знаем величайших иконописцев, которые были одновременно и образованными людьми своего времени. Например, Андрей Рублев. Они прекрасно знали и наблюдаемое в природе соотношение красок и законы перспективы, но в иконописи не только не применяли их, но прямо нарушали, потому что ставили себе иную задачу. Тело им было нужно постольку, поскольку через него они могли изобразить первозданный образ Божий. Весь человек сотворен по образу Божию, тело его подчинено духу, и иконописец, желая изобразить лик, должен отойти от привычной точки зрения, которая мешает ему изобразить это истинное соотношение. Если иконописец изображает горний мир, образ Божий и лик, он должен прежде всего почувствовать его в своей душе. Он сам должен первый помолиться перед той иконой, которую написал. Поэтому в древности иконописец приготовлял себя к писанию иконы покаянием и постом, подходил к этому делу как к подвигу. Икона была его молитвой. У нас теперь не так. Любому умеющему держать кисть в руках говорят: «Распишите нам собор». Когда расписывали храм Христа Спасителя, никому не приходило в голову спросить, да веруют ли в Бога эти художники, ходят ли они в церковь. Поэтому-то есть там искусство, но нет молитвы. Расцвет иконописи совпал у нас с расцветом монашества. Первый иконописец на Руси был по преданию преподобный Алипий Печерский, но из его икон ничего до нас не дошло. Впрочем, восстановить авторство древних икон вообще трудно, потому что иконы раньше никогда не подписывались. Это считалось грехом. Эпоха преподобного Сергия была расцветом не только монашества, но и духовной жизни вообще. И эта же эпоха особенно замечательна в смысле развития иконописи. Сама Троица Сергиева Лавра воспитала много выдающихся иконописцев. Наиболее известный из них Андрей Рублев был учеником преподобного Никона. Он расписывал Троицкий собор в Сергиевой Лавре вместе со своим сопостником Даниилом Черным вскоре после смерти преподобного Сергия. Как люди одаренные и в то же время как дети духовной семьи преподобного Сергия, чувствовавшие в себе, в своей душе образ Божий, они передали его в красках. Замечательно в этом отношении Рублевская Троица. Андрей Рублев жил в то же время, когда на Западе был фра Беата Анжелика, также подвижник и иконописец, как и преподобный Андрей Рублев. О последнем летопись говорит, что он написал много икон, что все они чудотворные. Фра Беата также подготавливал себе молитвы к писанию икон. Это был большой художник и человек, но он был все-таки чистейший из нечистых, как выразился Кожевников. Его большая ошибка заключалась в уклоне к живописности. Он уже стал изображать не лик, но лицо, тело. В его иконах, картинах слишком много движений фигур, слишком много подробностей, разнообразно сочетание красок. Правда, он не пошел до конца по этому пути. Его сдерживали его молитвенность, его внутренняя религиозность. Зато его ученики и последователи, не имея его молитвы, его веры, окончательно ушли от иконописания в живопись. Но если взять даже и его изображение снятия со креста и нашу икону XV века, изображающую то же событие, какая разница? В последней все покой, нет времени, нет движения, ибо движение в горнем мире иное, а в дольнем оно – страсть и страдание. А если взять коронование Девы Марии, Фра Беата Анжелика, это уже и совсем мир дольний, тут и пляшут, и хоровод водят. Но у него еще было сдерживающее начало. Он был все-таки чистейшим, а дальше пошло еще хуже. Пьета изображает раздирающую душу страдания. На иконе же ставится задача отразить не этот мир, а горний, и где же не есть болезнь, ни печаль, ни воздыхание. Один из наших больших художников, Виктор Васнецов, замечательно остроумно провел грань между новой и старой иконой. У него было довольно большое собрание старинных икон, которые он очень ценил. Однажды он показывал гостям свои работы, а затем перешел к старинным иконам. Одна дама слушала его, но, наконец, ей наскучили эти иконы, в которых она ничего не понимала, и она выразила Васнецову свое недоумение. Как может он, после того, что он сам написал, интересоваться какими-то потемневшими иконами? «А вы читаете газеты?» – спросил ее Васнецов. «Да». «Так вот, знаете», – показал он на старинные иконы, – это передовая статья, а мои – только фельетон. Перед этими иконами я свечку поставлю, а перед своими еще подумаю. Это свидетельство Васнецова для нас важно, ибо он верующий человек и большой художник. Наше непонимание старинной иконы свидетельствует о падении в нас мира горнего. Если иконописец берет природу новую и преображенную, берет ее такую, какой она вышла из рук Творца, то художник берет естественное и неестественное вместе, как оно есть в нашей душе. Можно идти и дальше. Можно брать только злое, только искажение. Это будет карикатура, изображающая то, чего нет даже в природе. Но это грех. Ты изобрази вора, падшую женщину, но человека, человека не забудь.
Отец Сергий был замечательным проповедником. Он обладал даром слова. Говорил не только проповеди. Он проводил беседы с прихожанами после богослужений. Беседовал с прихожанами на квартирах. Слова апостола Павла «Горе мне, если не благовествую» отец Сергий всегда помнил и старался наставлять, обличать, утешать, помогать, как и завещали святые апостолы. Своими духовными учителями, особенно близкими себе святыми отцами, отец Сергий считал преподобного Феодосия, Тотемского, преподобного Пимена Великого и преподобного Федора Студита, ревностного борца за чистоту православной веры. Мария Николаевна Соколова, духовная дочь отца Алексея Засергия, написала икону преподобного Федора Студита и подарила своему духовному отцу протоиерею Сергию. И что примечательно, в день памяти преподобного Федора Студита 24 ноября 1929 года последовала отправка отца Сергия по этапу в город Архангельск. А арестован он был 29 октября того же года вместе с двумя другими священниками храма и группой прихожан. Так начался последний период жизни праведника. Период исповедничества, завершившийся принятием мученического венца. Ссылку он отбывал в Северном крае, сначала в Архангельске, потом в городе Кадникове. В 1933 году был арестован и отправлен в Вологодскую тюрьму. И здесь нужно сказать о матушке, о спутнице жизни отца Сергия Ефросинии Николаевны Мечевой, урожденной Шафоростовой. Удивительный подвиг несла она в своей жизни. Отец Сергий все свое время, все свои силы уделял духовным чадам покаянной богослужебной семье. На собственную семью уже почти не оставалось ни сил, ни времени, и матушка переносила это терпеливо, с пониманием, с любовью. Ефросинья Николаевна разделила вместе с отцом Сергием ссылку. Ее в 1932 году тоже арестовали и дали 3 года ссылки. 4 детей осталось без родителей. Ирина, Алексей, Елизавета и Анна. Им грозил детский дом. Можно себе представить, что бы ожидало детей в советском детском доме. Еще совсем небольших детей. И здесь их спас их дядя, брат Ефросинии Николаевны Глеб Николаевич. Он стал их опекуном. Заменил им отца, заменил им мать. И они его сами называли «дяпа-оп». Такой аббревиатурой. То есть дядя, папа, опекун. И вот в течение 5 лет он их защищал. Он их воспитывал. Им помогал. Ему грозили высылкой из Москвы за то, что он детей врагов народа опекает. Но никакие угрозы на него не действовали. И до возвращения в Россию Николаевны он заботился о них и опекал их. Из северной ссылки отец Сергий писал письма как отдельным членам Российской общины, так и написал 5 общих писем всем членам Российской общины. Вот эти 5 писем являются вершиной его богословия, вершиной его пастырского учительства. Они в полноте раскрывают глубину его пастырского подвига и являют силу его любви к своим духовным чадам. Эти письма надо читать. Они не нуждаются в комментариях. Послушайте некоторые отрывки из этих посланий духовного отца, находящегося в узах своим духовным детям.
Письмо из ссылки, написанное протоиереем Сергием Мечевым в 1930 году. Не все поймут меня в этом, но вы поймете. Чувствую, что у многих из вас сейчас на глазах слезы. Да и как не плакать нам в нарочитый сей день друг о друге? Мы не только покаяльная, но и богослужебная семья. Я не только отец ваш, но и предстоятель церкви нашей. Вы не только дети мои, но и сослужители. В нас редчайшая полнота, почти не встречающаяся. Полнота покаяльно-богослужебной семьи. Я не нахожу ни в себе, ни в богослужении моего и вашего. Все переплелось. Все составило новый организм, соборно совершающий служение духовной семьи. Я жил вами, вы мной. Все вместе через Божию Матерь, святых угодников наших и преснопамятного батюшку во Христе. Разве можно нас поделить? Скажите, где мои уста, где ваши? Где мое сердце, где ваше? Где моя душа, где ваша? Что в храме делалось мною, что вами? Чем я был для вас, пусть скажет сердце каждого. Я же скажу о вас, вы моя уста. Вами возносил я за богослужением свои грешные молитвы. Вы мое сердце, вы годами складывали в меня своя тайная, и я все знаю, что недостойно слагал в своем сердце.
Подошла к концу вторая передача о священномученике Сергии Мечове, подготовленная совместно с храмом святителя Николая в Клённиках на Моросейке. О священномученике Сергии рассказывал клирик храма диакон Серафим Чураков. Фрагменты из писем и ссылки и сочинения об иконах священномученика Сергия читал Николай Бульчук. Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Александрович Ильин. Книга раздумий. Осень. Она опять здесь, суровое, безутешное время года. Она всегда приходит слишком рано, чтобы укоротить наслаждение мимолетным летом. Она приходит, чтобы отнять, и то, что она однажды отнимает, она, как смерть, никогда не отдает обратно. Прелестные цветы, кому они мешают? Щебечущие, звонко распевающие пташки, у кого на них не распахнулось сердце? А теперь... Все по-иному. Короткие дни, суровые ночи, пустые поля, густые туманы, повсюду лужи, лужи, мрачная бесперспективность. По-детски ропщет человек на всех перекрестках жизни, сокрушаясь о промчавшемся мимо, призывая прийти неопределенное прекрасное, близоруко и бессердечно спеша мимо великолепия настоящего. Почему? Стоит лишь открыть глаза — великолепная осень, и каждый день она приносит нам нечто великолепное. Посмотрите, какой пышный лес в своем день ото дня меняющемся богатстве красок. Ничего подобного никогда не могло показать лето. Этого золота, этого багрянца, этого красно-коричневого цвета, этой покрытой бронзой зелени, этой радостной светлой желтизны, этого несказанного переплетения и неразберихи светящихся тонов на синем фоне и в нежной игре солнечных лучей. Так что нельзя наглядеться на это несмолкающее богатство, как будто оно хотело сказать нам: «Наслаждайтесь, люди, и учитесь. Проходит все, что было, но благородное умеет проходить в благородной красоте, придавать своему увяданию вид пышного расцвета, в своем исчезновении пропеть еще и дифирамб Всевышнему. Так происходит в природе. А мы, считающие себя умными, умеем лишь тосковать и роптать? Да, пустыми стоят поля и сады, но лишь потому, что не отдали свои спелые плоды. Это не пустота пустыни или даже смерти, но пустота вдохновения, благодарного покоя, тихого расслабления, жертвенного, самоотверженного приношения плодов. Все погружается в себя, чтобы возродиться изнутри. Все погружается в себя, чтобы подготовить новые дары. Со скромным достоинством, с тихой уверенностью, больше доверяя собственной внутренней силе, чем внешней пустоте и мнимому бессилию. Как будто все хочет сказать нам: «Наслаждайтесь же, люди, этим несомненным доверием, этим гордым послушанием. Прислушивайтесь к этому тайному внутреннему плетению, к этой самоотверженной скромности служения, и учитесь чему-то лучшему, чем сетование и ропот. Да, световой день становится все короче, все позже появляются на небе скупые следы редкого солнца, все раньше окутывает нас сумерки. Но если однажды прорвется солнце, какими нежными становятся свет и тени, каким одновременно прохладным и теплым дуновение воздуха, каким серебром блестит парящая в воздухе паутина, как душисто играет ковер из листьев на земле. Восхищайтесь этим видом, люди, иначе он ускользнет от вас. Радуйтесь исчезающей красоте. Учитесь воспринимать мгновение, которое открывает нам тайны Вселенной. И если день для вас короток, если вы жаждете солнца, которое больше не светит и не горит, поступайте, как деревья и цветы. Доверьтесь окутывающим вас сумеркам, сосредоточьтесь, погрузитесь в свои мысли, где из глубины вашей собственной души прорывается, светит и царит иной, духовный свет. Погрузитесь в свои мысли, чтобы возродиться изнутри и подготовить новые дары. Не придерживайтесь отживших образов существования. Спокойно ждите новых голосов и нового понимания. Со скромным достоинством, в тихой уверенности, больше доверяя таинственной силе духа, чем мнимой пустоте и бессилию. Сегодня я бродил по своему осеннему саду. Терпким и острым было дуновение воздуха, душисто шуршал ковер из листьев под осенним солнцем, и тишина шептала мне о вечности.
Без святыни. Всем все более становится ясным, что нам чего-то не хватает, чего-то очень важного, чего-то существенного. Мы не досчитываемся его и не знаем, что это такое. Было ли так всегда? С каких пор это так? Довольно трудно сказать. Сначала мы почувствовали это во время войны, лежа в окопах, где бодрствовали ночами, и звезды стояли на небе. А затем в неурядицах послевоенного времени, где все казалось таким бессмысленным, безнадежным, невыносимым. Но ни одна жизнь не бессмысленна. И тот, кому неотступно смотрела в глаза смерть, вообще не может выносить более бессмысленной жизни, ибо смерть обладает силой вопрошать о смысле жизни так, что приходится давать честный ответ. Лишь простая честность, лишь полная откровенность могут ее удовлетворить. Но то, чего мало ей, также не сможет дать и нам ни удовлетворения, ни покоя. Нам нужен этот покой не как подушка лентяя для сна жизни, но скорее как духовная уверенность, как источник душевного равновесия, как возможность созидательной сосредоточенности. Современному человеку становится все яснее, что он живет без святыни, и что жизнь без нее будет невозможно вынести. Он все больше понимает, что его жизнь осквернена и жаждет святыни. В этом он прав. Не в том смысле, что объективное существование мира как-то потеряло свое значение и сейчас лежит перед ним оскверненное и мелкое. Здесь, скорее всего, все по-прежнему. Как и прежде, перед его очами раскрывается молчаливая тайна небосвода, как и прежде благоухают самые причудливые цветы, ему поют прекраснейшие голоса мира, как и прежде предлагает ему свои несчислимые дары мировая история, борется за свое тысячелетнее сокровище отчизна, борется и молится, и побеждает трудящийся люд. Осквернен не мир как таковой. Он остается тем же, чем был всегда, великим иероглифом Господа, воспламененным и оживленным божественными лучами света, богатый огромным внутренним значением, призванный стать выдающимся произведением искусства. Осквернение относится к самому человеку, к внутреннему устройству его души, его восприятия, его сердца и, соответственно, к возникшему в нем образу мира. Его духовная жизнь как бы опустошена и бессильна. Ему не хватает силы, разъединенной сомнением веры, власти безоговорочной отдачи, силы окончательной очевидности. Душевно-духовные органы, которые призваны найти святыню и восславить ее, как бы поражены параличом. Он смотрит в мир и не видит в нем ничего божественного и святого, так и в истории, в своих ближних и в себе самом. То, что он видит, это как бы мир без солнца. Так он носит в себе мировоззрение без солнечного света, холодную тьму, ужасную бездну, где мертвая машина продолжает стучаться в вечность. Современный просвещенный человек ведет таким образом скверную жизнь. В нем погасло святое пламя сердца. Ему недостает духовной энергии убеждения, порыва духовной страсти, без которых в мировой истории не свершалось ничего великого. Он слишком умен, чтобы быть цельным. Он слишком образован, чтобы неизменно во что-то верить. Он слишком скептичен, чтобы стать сильным. Он слишком слаб, чтобы следовать Богу. Тогда как действительно непобедимая и неиссякаемая сила вливается в человека из святыни.
В эфире программа «Благовещение».
Иван Александрович Ильин. Книга «Тихих созерцаний». «Поющее сердце». Мыльный пузырь. Одно мгновение живет этот блаженный шарик. Всего один краткий миг — и конец. Радостный миг, светлое мгновение. Но его надо создать и ловить, чтобы насладиться как следует, иначе все исчезнет безвозвратно. О, легкий символ земной жизни и человеческого счастья! Легкими стопами, тихими движениями, сдерживая дыхание, надо приступать к этому делу. Заботливо выбрать соломинку, непомятую, девственную, без внутренней трещины, осторожно, чтобы не раздавить ее, надо надрезать один конец и отвернуть ее стенки, и потом бережно окунуть ее в мыльную муть, чтобы она вволю напилась и насытилась. Лучше не торопиться. Главное — не волноваться и не раздражаться. Все забыть, погасить все мысли и заботы, отпустить все напряженные мускулы и предаться легкому душевному равновесию. Ведь это игра. И захотеть играющей красоты, заранее примирившись с тем, что она будет мгновенная и быстро исчезнет. Теперь можно бережно извлечь соломинку, отнюдь не стряхивая ее и доверяя ей как верному помощнику. Затем набрать побольше воздуху, полную грудь, и тихо-тихо, чуть заметным, скупым дуновением дать легчайший толчок рождению красоты. Вот он появился, желанный шарик, стал наполняться и расти, не прерывать дыхание, бережно длить игру, ласково беречь рожденное создание, чутким выдохом растить его объем, пусть покачивается чуть заметным ритмом на конце соломинки, пусть наполняется и растет. Вот так. Разве не красиво? Законченная форма. Веселые цвета, все богаче и разнообразнее оттенки красок, и внутри играющее круговое движение. Шар все растет, все быстрее внутреннее кружение, все сильнее размах качания, целый мир красоты, законченный и прозрачный. А теперь создание завершилось. Оно желает отделиться, стать самостоятельным и начать радостный и дерзновенный полет через пространство. Надо остановить дыхание и отвести соломинку от губ. Окрестный воздух должен замереть. Ни резких жестов, ни вздоха, ни слова. Бережным движением надо скользнуть соломинкой в сторону и отпустить воздушный шар на волю. О, дерзновенно легкий полет навстречу судьбе! О, миг беззаботного веселья! И вдруг все погибло, и веселое создание разлетелось брызгами во все стороны. Ничего, мы начнем сначала. Что за ребячество? Какой смысл в этой детской забаве? Да, это, конечно, детская забава. И все же не только детская и не просто забава. Признаюсь, я с удовольствием предаюсь этой игре и многому научился при этом. Помилуйте, да чему же можно научиться у мыльного пузыря? Всякая красота, даже самая малейшая, даже самая бесцельная, так же, как и всякий радостный миг жизни, имеет большую неприходящую ценность. Они смывают душевные огорчения. Они несут нам легкое дыхание жизни даже и тогда, когда учат нас бережно выпускать воздух и дают нам немножко счастья. И мы можем быть уверены, ни один легкий счастливый миг не пропал даром в человеческой жизни, а, следовательно, и в мировой истории. Совсем не надо ждать, чтобы легкая красота или этот счастливый миг сами явились и доложили нам о себе. Надо звать их, создавать, спешить им навстречу. И для этого годится всякая невинно-наивная игра, состоящая хотя бы из соломинки и мыла. Так много легкого и красивого таится в игре и родится из игры. И недаром дыхание игры живет в искусстве, во всяком искусстве, даже в самом серьезном и трудном. Не отнимайте у взрослого человека игру. Пусть играет и наслаждается. В игре он отдыхает, делается радостнее, ласковее, добрее, становится как дитя. А свободная невинная целесообразность, бескорыстная и самозабвенная, может исцелить его душу. Но мгновения красоты посещают нас редко и гостит коротко. Оно исчезает так же легко, как мыльный шарик. Надо ловить его и предаваться ему, чтобы насладиться. Обычно оно не повинуется человеческому произволению, и насильственно вызвать его нельзя. Легкой поступью приходит к нам красота, часто неожиданно, ненароком, по собственному почину. Придет, осчастливит и исчезнет, повинуясь своим таинственным законам. И к законам этим надо прислушиваться, к ним можно приспособиться, в их живой поток надо войти, повинуясь им, но не требуя от них повиновения. Вот почему нам надо научиться внимать, затаенным дыханием внимать природе вещей, чтобы вступить в ее жизненный поток и приобщиться счастью природы и красоте мира. И потому всякий, кто хочет живой природы, легкого искусства, радостной игры, должен освободить себя внутренно, погасить в себе всякое напряжение, отдаться им с детской непосредственностью и блюсти легкое душевное равновесие, наслаждаясь красотою и радостью живого предмета. Наши преднамеренные, произвольные хотения имеют строгий предел. Они должны смолкнуть и отступить. И творческая воля человека должна научиться повиновению. Послушание природе есть путь к радости и красоте. Мы не выше ее, она мудрее нас. Она сильнее нас, ибо мы сами — природа, и она владеет нами. Ее нельзя предписывать, ее живой поток не следует прерывать, и тот, кто дует против ветра или вперебой его полету, не будет иметь успеха. Порыв не терпит перерыва, а прерванный порыв уже не порыв, а бессилие. Но прежде чем предаться этому играющему порыву и приступить к созданию новой красоты, надо возыметь доверие к себе самому. Надо погасить всякие отговорки и побочные соображения, надо отдаться непосредственно, не наблюдать за собой, не прерывать себя, не умничать, не обессиливать себя разными намерениями, претензиями. Надо забыть свои личные цели и свои субъективные задания, ибо всякая игра имеет свою предметную цель и свое собственное задание. Этой цели мы и должны отдаться. Чем наивнее, чем непосредственнее, чем цельнее, тем лучше. А когда он настанет, этот радостный миг жизни, Надо его беречь, ограждать, любить, все забыть и жить им одним, как замкнутым, кратковременным, но прелестным мирозданицем. Тогда нам остается только благодарно наслаждаться и в наслаждении красотой находить исцеление. А если однажды настанет нежеланный миг, и наша радость разлетится легкими брызгами, тогда не надо роптать, сокрушаться или, Боже, избави, отчаиваться. Тогда скажем угасшему мигу ласково и благодарное «прости» и весело и спокойно начнем сначала. Вот чему я научился у мыльного пузыря. Если кто-нибудь подумает, что самый мой рассказ не больше, чем мыльный пузырь, то пусть он попробует научиться моего рассказа той мудрости, которую мне принесло это легкое, краткожизненное, но прелестное создание. Может быть, ему это удастся?
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.